«Мировая политика» с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Здесь же продолжаем разговор. Ну, теперь...
Вопросы.
Вопросы, мы, да,
обещали нашим слушателям. Я только сразу скажу Денису, что на его вопрос я ответить не смогу, потому что там про... золото, криптовалюты и цены на них, это не совсем...
Хлеб, золото, наган был такой.
Не мой профиль. Вот Виктория спрашивает, реально ли наказание кабинета Нетаньяху за геноцид палестинцев или как с американцами во Вьетнаме и Ираке? Кого-нибудь одного показательно отправить под домашний арест и этим ограничиться? Я думаю, что вряд ли здесь возможно реальное какое-то наказание. Там Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что он всех адвокатов на свете отправит в Международный уголовный суд, в котором ни он не состоит, ни Израиль. И вот такая вот особенность международного права, что оно все договорное, если вы сами над собой этих юрисдикций не признаете, то прийти в Хамовнический суд Москвы, подать заявление и ждать, что потом, скажем, ОМОН поедет, там арестует, его куда-то привезет, это так не работает. Поэтому, к сожалению, вот такое международное право. Бесполезные в этом смысле. Значит, дальше очень долгий вопрос, и опять заканчивается примерно тем же самым. Может ли Россия создать прецедент для всего мира, когда будет предъявлено официальное обвинение в терроризме высшему руководству гегемона? И еще могут ли на основании этого другие пострадавшие страны, Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, предъявить штатам судебные иски и заставить их отвечать? Вопрос в том, что некуда их предъявлять, просто эти судебные иски. Мы можем провозгласить, вот скажем, когда американцы провозглашают какое-то государство террористическим или руководство какое-то террористическим, что это влечет? Они вводят просто такие санкции и такие ограничительные меры, и в том числе в отношении третьих стран, чтобы они их соблюдали, что это в действительности может повлиять на то или иное государство. В нашем случае, если мы для себя такой инструментарий создадим и сможем его использовать, то было бы прекрасно, и мы бы могли это делать. В нынешних условиях это будет часть риторики. Более того, я, извините, если это прозвучит очень цинично, я считаю, что рано или поздно конфликт закончится переговорами, как и практически любое противостояние. И единственное государство, с которым мы должны проводить переговоры, это Соединенные Штаты Америки. Больше других стран нет. Ну, с европейцами, с кем нам, Шольцем, там, с Урсулой фон дер Ляйен, с Жозепом Боррелем и с другими феноменальными политическими деятелями, нам с ними о чем говорить? Я думаю, ни о чем. Нет таких тем для разговоров, в которых они для нас являются реальными собеседниками. Американцы — это страна, с которой мы, по крайней мере, гипотетически можем решить проблемы, которые лежали в основе тех требований, которые Россия выдвинула перед началом специальной военной операции. Когда она сказала, что нам необходимо обсудить архитектуру безопасности в Европе, понять гарантии, какие там у нас есть, как вообще это все будет работать. Единственный, кто на это все может ответить, это американцы. Ну, ни Чехия, ни Северная Ирландия даже, никто другой нам на эти вопросы не ответит никаким образом. И если мы сегодня провозгласим руководство этой страны террористическим, то завтра же не может Владимир Владимирович Путин вести переговоры с террористами об устройстве будущего мира. То есть это такая...
Самый Бен Байденом.
Да.
Практически. Извиняюсь, это была шутка. Поэтому... Частное мнение.
Поэтому, ну, хорошая шутка. Поэтому в таком ключе, когда мы говорим, это эмоционально, я понимаю, у всех большое раздражение вызывает, но здесь надо быть реалистами и понимать, что лучше не делать шаги, которые ограничивают пространство нашего собственного маневра. Вот в этом смысле не брать пример с европейцев, как, скажем, с Шольца, который не успевает что-то произойти, он говорит, мы обязательно исполним решение Международного уголовного суда. Все, после этого ты же понимаешь, что я никогда в жизни ты больше с Путиным ни по телефону, ни вживую пообщаться не сможешь. Ты себя вывел за рамки тех политических деятелей, которые могли бы играть хотя бы какую-то роль в урегулировании конфликта. Ты в этот момент становишься пешкой. Ты и так был пешкой, но как бы визуально нацепил на себя там какие-то королевскую мантию, там еще что-то. Но теперь стало понятно, что все, ты даже формально не сможешь больше участвовать в процессе. Мы в этом смысле должны для себя всегда оставлять максимальное поле и пространство возможностей для того, чтобы где необходимо военным путем, где возможно возможно, дипломатическим, где можно вообще третьим путем, который не видит общественность, но который тоже дает свой результат. Самим себе в ноги стрелять не нужно.
А вот смотрите, если я правильно, а я правильно вспоминаю, как говорил Владимир Владимирович Путин, он сказал, что вот когда в 21-м году, в конце 21-го года, вот он, мы, вернее, Россия, направила на Запад, ну, то, что назвали ультиматум, неважно, ну, в общем, некие предложения, давайте так скажем. И там был возврат, собственно говоря, к ситуации...
Какого до года-то? Расширения НАТО на восток.
97-го года. До 97-го года. И потом в этом же интервью Владимир Владимирович сказал, что, дескать, я думал, хоть что-то скажут. Угу. Ну, то есть, иными словами, получается, вот опровергните или подтвердите, что он, в общем, чуть-чуть замахнулся. Знаете, как торгуется? Говоришь, 100 рублей. Угу. Ну, что, с ума сошел? 20. Ну, хорошо, 60. Да, вот, то есть, как бы, вот некий обозначил границы торга. То есть, понятно, что на 97-й год бы не пошли. А вот, в принципе, как вы полагаете, нас бы вот в рамках этого торга бы какой вариант устроил?
Ну, знаете, вы правильно предполагаете, что когда речь идет о дипломатических переговорах, понятно, что говорить ультимативно имеет смысл только в том случае, если вы от самих переговоров никакого результата не ждете, вам нужен формальный повод их срыва. То есть вы говорите, либо так, либо никак, они говорят, хорошо, никак, говоришь, ну тогда получай. Это есть такой способ, вы предъявляете заведомо невыполнимый ультиматум в надежде, что его отвергнут, и вы в ответ скажете, я все, что мог, сделал, они не захотели, остается только воевать. В нашем случае явно было не так.
Итак,
Россия выдвинула целый ряд требований, сказала, что единственное, она просит субстантивные переговоры, то есть содержательные. Не начать говорить, что давайте создадим 8 комиссий, 12 рабочих групп, обсудим, посмотрим, а за это время как раз примем Украину в НАТО. Не-не, вот конкретно по этим вопросам, да, нет, когда, что... И понятно, что я сейчас импровизирую, это не то, что у меня какие-то инсайды, там, которые я вам сейчас рассказываю, но понятно, что членство государств в НАТО и расположение на их территории военной инфраструктуры, это не всегда одно и то же. И можно было бы, допустим, по этим вопросам рассмотреть. Функционирование НАТО, как он работает, что, какие цели ставят, задачи, планы какие. Ну и, как минимум, Россия обозначала свои красные линии, что постсоветское пространство в НАТО находиться не должно, не считая Прибалтики. Вот в целом, там, Беларусь, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, по всей видимости. Ну, там, понятно, среднеазиатские республики. Это для России уже непосредственно угроза ее интересам. Это все, по крайней мере, стартовые точки для переговорного процесса. Они могли бы сказать, знаете, ну, мы не можем исключить сейчас из НАТО страны, которые туда вошли, там, в начале 2000-х, но давайте мы оттуда уберем, допустим, инфраструктуру военную, дайте это. Это могли бы сделать страны, которые в действительности стремились бы к созданию нормальной архитектуры безопасности, которая всех устраивает. Но здесь нужно понимать, для американцев такой цели не стоит. Зачем американцам обстановка в Европе, в которой у русских и, скажем, у немцев прекрасные нормальные взаимоотношения, ничего друг другу не угрожает. Это же их угробит в первую очередь. Немецкая промышленность, российская ресурсная база, и китайский еще там рынок рядом, трудовые, их потенциал, да. Трудовые ресурсы. Это же, ну, фантастические просто возможности. Более того, мы еще при Дональде Трампе, небезызвестном, видели наличие этих проблем, когда американский президент говорил, платите деньги, ну, козлы, ну, сколько можно? Ну, я вам говорю, ну, дайте, ну, еще чуть-чуть хотя бы, 2% там дотяните. И европейцы как-то не ответили, ну, а что платить? Ну, с кем мы там воевать собрались?
Ну, вот теперь платите, да?
А теперь вроде Трампа нет, и вот этой всей экспрессии, ярких выражений. Трамп-то делал то же самое, что Байден, но просто очень ярко и импульсивно. Он говорил, не будете платить, я вас защищать не буду, посмотрите, там, вас всех вообще уничтожит. Байден ничего такого не говорил. Байден пришел и говорит, го, батюшки, это же русские вернулись, сейчас все, всем конец. Что будем делать, ребята? Европейцы сами, давайте там побольше будем отстегивать, лишь бы с нами все было хорошо, никто нас не трогал. Вот в этой обстановке американцы заинтересованы в том, чтобы у русских был конфликт, и чтобы в этот конфликт были втянуты европейцы. 100% это им нужно. Им не нужна нормальная архитектура безопасности. Европейцы заинтересованы были в этом? Они не должны были быть заинтересованы. Но для этого американцы достаточно долгое время... очень усиленно, системно, давайте скажем, эффективно воспитывали и подготавливали политическую элиту европейских стран, среди которых не выпускников школ лидерства различных в США, программ повышения квалификации для, значит, молодых демократов и либералов. Их там нет. А если люди через эти ситцы прошли, конечно, один, два, три могут оказаться бракованными. Но в целом-то система работает. Вы бракованного скидываете, а у него заместитель уже какой надо. Лидер фракции, кто угодно. Там подготовленная элита, которая мыслит категориями вот глобалистского этого движения. Альтернативы у них немного. Те, кто с ними борется, это разрозненные группы, как правило, друг с другом редко объединенные. И создать такой интернационал правых или интернационал консерваторов пока что не удается. Поэтому они ориентируются не на собственные интересы, а на глобалистские различные взгляды и подходы. И это все объясняет, почему эти предложения тогда не могли обсуждаться. Это абсолютно понятно, почему. Но вопрос в том, что да, на тот момент Россия просто дипломатически обратилась и говорит: ребят, ну да, нам сказали нет. Более того, на мой взгляд, приняли абсолютно ошибочное решение. Они поставили перед собой цель доказать всему миру, что Россия великой державой больше не является. Это надо понять. Что они ставили целью не просто ситуацию отбросить к моменту начала СВО, не просто зафиксировать ее в том виде, в котором было. Даже, если хотите, не просто обеспечить там, как они говорили, поражение России на поле боя. Нет, они поставили цель именно показать человечеству, что Россия больше не то, что великой державой не является, что это, ну, сомнительно, ну, может быть, это региональное государство какое-то, но не более того. И именно этим они вынудили Россию в действительности начать очень большую перестройку собственной экономики, собственного государственного управления там, и так далее.
Извините, что как Ирак?
А что имеете в виду?
Ну вот, не завести Россию до...
Ну, примерно,
ну, чего,
да,
Ирак, великая, да, цивилизация, колыбель, да, цивилизации.
Ну, просто у них не было ядерного оружия.
Древняя страна. Значит, да. И вот что они полностью в руинах, и, да, абсолютно не самостоятельные. Так, вот,
и Ирак, и Ливия в социально-экономическом плане намного более развитое государство, чем большинство европейских там соседей по Средиземному морю. Но тут уничтожено сегодня гражданской войной. Благодаря, в кавычках, действиям западного блока. Вот они такую цель ставили. И мы со своей стороны тогда выдвигали вот эти требования просто на дипломатическом уровне. Я бы даже удивился бы, если бы они их в действительности вот просто так приняли бы и сказали бы: ну ладно, хотите, давайте. Скорее всего, я думал, они могут сесть за переговорный стол, заключить новое какое-то глобальное соглашение, которое не будет в конечном счете отражать полноценно наших интересов, не будет отражать и их интересов повсеместно, и временно там на пару лет отсрочит очередное какое-то столкновение. Но они решили, что сейчас самый хороший момент, до выборов президента России, там 2 года условно, если сейчас нанести России сокрушительное такое идеологическое, внутриполитическое, какое угодно поражение, экономическое, то мы, соответственно, сорвем весь политический процесс в России, и это будет failed state такой уже, да, там абсолютно неработоспособное, недееспособное государство. В конечном итоге сейчас российская позиция значительно мощнее и сильнее, чем она была несколько лет назад. Когда мы сейчас выдвигаем требования, мы кому его выдвигаем? Мы выдвигаем его странам, которые 2 года говорили про то, что если Украина проиграет, то проиграем мы, проиграет Запад. Сегодня Украина проигрывает. И очевидно, что если Россия сделает еще пару шагов, Украины уже не будет. И в этот момент уже встанет вопрос, а как там вообще соседние государства с Украиной поживают? Как они видят свою безопасность после этого? Что с ними будет? И поэтому сегодня Россия, когда выдвигает требования, она выдвигает их странам, которые сами обозначили эту рамку, что проигрыш Украины — это проигрыш всего Запада. Это раз. Во-вторых, Россия выдвигает сегодня эти требования государствам с полупустыми военными складами. Они сами об этом говорят. Это не наши домыслы. Они говорят, мы сейчас по всему миру ходим. Они уже в аргументы и факты дали объявление, что у кого есть снаряды, пожалуйста, свяжитесь с нами по такому-то номеру с уважением Олаф.
Колонка объявлений в «Таймс», который любил Шерлок Холмс читать, да.
Позвоните, пожалуйста, Мурсула, я там отвечу, заберем сами курьерской доставкой. Ну, в этих условиях очевидно, что слова России звучат более весомым образом, чем несколько лет назад. И, наконец, 2 года назад существовала какая-то мифология, что, ну, Россия это такая старая какая-то, ну, армия есть, она большая, здоровая такая, и оружия у нас полно, но оно же все кем сделано? Русскими. Ну, а что там от этих русских? А вот натовское вооружение сделано святыми руками либералов, оно вообще плохим быть не может. Оно вот просто вот взлетит, и не будет вообще никого. Их ракеты всегда попадают в цель, уничтожить Патриоты невозможно, танки, если выходят там вообще, солнце перестает вставать, утром луна не восходит, вообще не понятно, как же. И проходит 2 года, становится понятно, да, мы многому учимся в этот период, проходим через большие трансформации, но в конечном счете становится понятно, да, что ваши инструктора, что ваше вооружение, что ваша тактика и стратегия абсолютно все побеждаемо на поле боя. И теперь нас шантажировать этим не получится. Вот хотите воевать, ну, не видели, какой результат дал, вот сколько этих абрамсов уничтожено, сколько патриотов там и так далее. Поэтому сейчас эти требования звучат совсем по-другому. Но, на мой взгляд, мы на земле еще не обеспечили себе того результата, который позволяет в очень жесткой формулировке поставить Конечно. Вопрос о этих переговорах. Сейчас это позволяет нам значит, вести себя как-то поувереннее, где-то там ответить порезче. Но для субстантивных переговоров результата пока мало.
Да, и, кстати, еще одну шутку, предлагающую внимание, победить Россию на поле боя. Не бред ли? Такая лингвистическая, да. Но это, кстати говоря, Александр Рябков. Александр, по-моему, его зовут. Я просто вот помню фамилию, но заместитель
министра.
Заместитель министра иностранных дел. Он вот разразился такой фразой. Такое впечатление, что эти люди сошли с ума. Тормоза полностью отказали. Это речь о западных элитах, о необходимости победить Россию на поле боя. Но они же держатся пока что этой вот как соломинки, я не знаю, или там бревнышко, как сказать.
Ну, я эти фразы очень часто... Чаще всего эта фраза слышна от тех европейских элит, которые вообще ничего не решают, это, скажем, прибалтийские страны. Очень часто слышна от европейских стран, которые вроде как имеют определенное значение в различных проектах, создаваемых британцами, но самостоятельными не являются, являются здесь скорее реципиентами, чем донорами, это вроде Польши, допустим. Но вот сказать, чтобы я слышал досконально эту
Сергей,
фразу...
Сергей, прошу прощения,
да,
Сергей.
Сказать, Рябков, чтобы я слышал эту фразу в исполнении американского военно-политического руководства, там немножко другие формулировки. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. То есть это все очень так размыто достаточно.
Вопрос, кому потребуется.
Вопрос, кому, да. Как это определиться вообще? Кто это решает? Там, в общем-то... по крайней мере, военное руководство, спецслужбы, они более-менее ситуацию оценивают трезво, понимают, что к чему. А именно поэтому я и говорю, что с европейцами здесь разговаривать, это люди, которые утром встают, говорят, что вокруг Европы сплошные джунгли. Вечером говорят, что это вообще не то имели в виду. Это абсолютно неадекватная, безответственная политическая элита. Поэтому здесь на это можно не обращать внимания.
Ну и, конечно, постоянно обсуждается вопрос о саммите. То есть он дошел уже до верхов, наших верхов. Что меня, в общем, удивило, потому что вроде бы как уже несколько раундов этого мероприятия, от этих мирных конференций прошли, в том числе в Саудовской Аравии, где пытались привлечь глобальный юг, сейчас вот в Швейцарии должна быть встреча по этому поводу. Что же мы это все обсуждаем? Там понятно, что без нас это невозможно обсуждать.
Ну, я
Зачем думаю... мы об этом говорим, в принципе?
Ну, мы об этом говорим, потому что, к сожалению, информационную повестку не всегда мы сами формулируем, и достаточно той стороне там что-то чихнуть, сказать, мы здесь, ну вот сейчас какой-нибудь Рент выпустит доклад очередной в течение месяца, и мы здесь будем с вами сидеть на 36-й странице, сказано, что через Грузию они попытаются завладеть Альфа-Центаврой, как мы будем на это реагировать, мы будем на полном серьезе это сидеть здесь обсуждать. Почему? Потому что у нас своего Рента нет, своего think-tank'а, который что-нибудь выпустил бы, у нас нет, а те think-tank'и, которые у нас создаются, громкие названия имеют, там народ с бейджиками ходит, стратегические сессии, форсайт-сессии проводит, в основном нацелены на то, чтобы обсудить западные доклады и посмотреть, а те доклады, которые наши выходят, никого в глобальном масштабе не цепляют, не интересуют, потому что не тот уровень, к сожалению, видимо. А что касается самого саммита и содержательно, в чем его замысел, я думаю, что его замысел не в том, чтобы, как часто говорится, там, попытаться какое-то количество людей объединить вокруг повестки Зеленского, там, вот этой вот. Это бессмысленно по одной причине. Повестка Зеленского, которую он представил, она была не актуальна даже на момент начала СВО. После 2 лет с момента начала СВО, когда Украина потеряла еще 2 региона, за это время российский военно-промышленный комплекс вышел на такой уровень мобилизации собственных ресурсов, что сегодня Европа вся вместе не может быть сопоставима с теми возможностями, которые есть у России. Украина не может никого уговорить, дать ей хотя бы еще там рогатку, там, ну что-то, чтобы можно было еще там обороняться. И тут говорят, но все-таки вот исполнять придется то, что говорит Зеленский. Понятно, что это и никто это серьезно не обсуждает. Более того, надеяться, что в этой ситуации Китай, там какие-то еще страны скажут, ну да, знаете, вот мы эти 2 года отвергали эту повестку, не хотели по ней двигаться, а спустя 2 года поняли, что все-таки вы правы, русские вот по голове вам надавали, вы значительно уступили по своим возможностям, и сейчас самое время для того, чтобы перейти на нашу повестку, тоже нет. Мое мнение, что этот сбор, его главная задача, это попытаться в действительности им каким-то образом нащупать пути выхода из этой ситуации. Потому что у них ситуация, правда, патовая, тупиковая и безвыходная сейчас кажется. Ну вот 2 года вы кричите про то, что до вариантов нет, не может демократия потерпеть поражение в противостоянии со страшными русскими автократами вообще. И как так? Проходит 2 года, что сейчас говорит, что оказывается российская политическая система эффективнее, чем европейская, потому что лучше мобилизует ресурсы. Что российская экономическая модель быстрее способна организовать производство всего, что необходимо для такого противостояния, чем европейские модели. Что российская, если хотите, пропаганда оказывается эффективнее европейской пропаганды, потому что они потратили все ресурсы на то, чтобы тут не свергнуть конституционную власть в стране, она оказывается намного более устойчивой, чем любое европейское политическое руководство. И, конечно, выходом из ситуации было бы, чтобы там поменялись правительства, на их место пришли люди хотя бы формально с новыми лицами, которые сказали бы, да, надо уже как-то договариваться, садиться с русскими там решать. Они себе этого позволить не могут, потому что, с одной стороны, у них политической конкуренции в странах нет, с другой стороны, если придут люди, которые субстантивно будут говорить с Россией, это конец для американского присутствия в Европе в виде именно гегемона такого. Поэтому у них ситуация, правда, безвыходная. И в этой ситуации пострадает, скорее всего, Владимир Зеленский, как мне кажется, потому что на роль сакральной жертвы подходит только он в данном контексте.
Минутка у нас осталась. Ну, понятно, да, что в мае заканчивается срок полномочий. Матчи, да, полномочий 20 мая. И, соответственно, под эту дату можно что-то такое придумать. Какие варианты, ну, если очень коротко?
Ну, 20 мая в действительности заканчивается срок его полномочий. Кем он будет 21 мая, не может ответить никто. Ни украинцы, ни киргизы, ни патемальцы. Вот нет сегодня этого понимания ни в одной стране. Кто он будет, исполняющий обязанности президента? А на каком основании? Кто будет тот орган, который определит, что... Хорошо, сказано, выборы проводиться не должны. Хорошо, а кто тогда руководитель страны? Этой нормы там нет. С нашей точки зрения, я думаю...
Глава 21-го... парламента, нет? Не в Конституции же так.
Он может стать исполняющим обязанности президента. Но почему Зеленский будет, на этот вопрос никто не ответит. С нашей точки зрения, если 21 мая он будет претендовать на то, что он руководит страной, у него может быть только один статус. Это глава военной хунты. Больше ничего.
Понятно, спасибо. Еще напоследок одна попытка пошутить. Но если Янукович самоусунулся, то Зеленский самоприсунулся, наверное. Будет вот такой вариант. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
«Диалоги с Генри Сардаряном».